микрофона Виктор Лизунков. В эфире «Час прессы». В российских средствах массовой информации сейчас широко обсуждается вопрос о том, сумеет ли российская власть сохранить нынешнее политическое устройство в стране на фоне экономического кризиса, или она должна будет решиться на некие либеральные политические перемены. Этот вопрос сразу вызывает другие вопросы. Каким последствиям для страны могут привести упрямые попытки политических элит сохранить статус-кво и не допустить перемен? Некоторые политические аналитики, такие как Александр Осовцов на страницах ежедневного журнала, я позже процитирую, допускают возможность установления в стране террористической диктатуры. С другой стороны, эксперты пытаются найти ответ на другой вопрос. Какие политические перемены позволят властям более-менее безболезненно вывести страну из экономического кризиса? Короче говоря, тема нашей передачи сегодня такая. Кризис, авторитарная адаптация или политические перемены? Именно так названа статья профессора Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимира Гельмана, опубликованная на страницах интернет-издания «Фонтанка.ру». Об этом мы и поговорим сегодня. В петербургской студии «Радио Свобода» главный редактор «Новой газеты» в Петербурге Валерий Береснев и профессор, исполнительный директор Центра изучения модернизации Европейского университета Санкт-Петербурга Владимир Гельман. Радиослушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Владимир, давайте начнем с вашей статьи. Да? Она озаглавлена, как я уже сообщил, «Кризис, двоеточие, авторитарная адаптация или политические перемены» в виде вопроса. Это вопрос. Расшифруйте, пожалуйста, что вы понимаете, во-первых, под авторитарной адаптацией и под политическими переменами, и вообще в чем смысл и в чем суть вашей статьи?
Тот глобальный кризис, который переживают сейчас все страны мира, он совершенно по-разному отражается на странах с демократическим и с авторитарным устройством. Мы видим, что в демократиях в ходе кризиса происходит смена правительств. Те правительства, которые зарекомендовали себя неудачными, начиная там от Исландии и кончая Латвией, уходят в отставку, их меняют новые премьер-министры, в Америке появляется новый президент, и они пытаются выйти из кризиса, вывести свои страны, но при этом страны меняются сами. Что происходит в России? Ну и не только в России, конечно. Власти пытаются и ставит это главной своей целью в условиях кризиса любой ценой сохранить нынешнее положение дел. И, например, та политика, которую проводят сейчас российские власти, она направлена на такие косметические изменения фасада политической системы. Ну, например, вот партиям, которые там получат меньше 7% на очередных выборах в Государственную Думу, будут дарованы по 1-2 места. Например, объявлено, что вот есть некоторый кадровый резерв президента, из которого кого-то куда-то, может быть, назначат как квалифицированных управленцев. Но в то же время не ставится вопрос о том, что сама политическая система страны, она препятствует успешному выходу из кризиса. Вот, на мой взгляд, это принципиальная ошибка, которая способна привести на фоне усугубления кризиса, он, судя по всему, будет долгим и глубоким, к тому, что будет обостряться борьба политических элит. Стран, где эта борьба происходит на выборах, идет борьба за голоса избирателей, у нас эта борьба может приобрести ну, такой гораздо более драматический характер, как, кстати, уже было в советской истории. Борьба элит проходила всегда, и тут были и репрессии в сталинские времена, и дворцовые перевороты во времена Хрущева и Брежнева. И, наконец, в конце советского периода, когда борьба элит закончилась распадом Советского Союза. Вот с моей точки зрения, попытки сохранить нынешнее положение дел неизменным, более того, это является главной целью деятельности наших властей, они лишь усугубляют эту проблему, и я не исключаю, что через какое-то время это просто приведет к значительным потрясениям в жизни нашей страны.
Владимир, вот вы в частности пишете: нарастание конкуренции элит при сохранении в России нынешнего институционального устройства может иметь далеко идущие последствия. Весьма вероятно, что сохранение нынешнего политического устройства приведет к тому, что через полгода экономического спада немалая часть российских чиновников и бизнесменов вслед за Михаилом Ходорковским начнет освоение в местах не столь отдаленных профессий шиим и таиски, проиграв борьбу за выживание конкурирующим группировкам. Конец цитаты. Вы действительно допускаете такую возможность?
Понимаете, кто-то должен быть назначен виноватым. Это совершенно очевидная вещь. Нельзя списать все происходящее в стране только на то, что где-то там в Америке чего-то неправильное случилось. Кто будет виноватым? Ну, очевидно, виноватыми можно очень легко назначить крупных банкиров, предпринимателей, которые действительно пытаются использовать экономическую ситуацию в целях своего обогащения. Ну, и вообще-то это нормально, это везде происходит. И, конечно, крупных правительственных чиновников, которых тоже легко обвинить в разного рода злоупотреблениях. Ведь как решалась проблема, скажем, конкуренции между элитами в эпоху Путина? Каждого влиятельного чиновника, каждого влиятельного бизнесмена сажали к какому-то кранику, кто-то качал деньги из «Газпрома», кто-то из «Роснефти», кто-то еще откуда-то. Все было хорошо, пока на нас лились нефтедоллары. Как только этот поток начал иссякать, цены на нефть упали, естественно, борьба за сужающиеся ресурсы обостряется. И кто выиграет в этой борьбе, а кто проиграет, конечно, судить очень тяжело пока. Но то, что проигравшие в этой борьбе будут, сомневаться не приходится.
Валерий, мне интересно, как вы можете прокомментировать статью Владимира
Гельмана? Я бы хотел заметить, что в России, по-моему, еще ни разу конкуренция элит не заканчивалась демократическими выборами. Это очень опасный прецедент исторический. Вернее, отсутствие прецедента, который, может быть, еще удастся создать, но надежда на это, исходя из нынешней ситуации, наверное, еще меньше, чем в начале 20 века, когда в России были другие силы, был другой образованный класс, были другие, другая одаренность, другой уровень, да. А сейчас получается, что мы входим в некое новое спиральное кольцо, если история развивается по спирали, которое нас по этой достаточно проторенной дорожке уже таким протоптанным путем ведет к новому 17-му году. Я думаю, что вот сейчас какой-то общей задачей, в том числе и, наверное, элит, находящихся у власти или находящихся при власти, является не делить оставшееся бабло, вот, или не гадать на крови, как, ну, пользуясь терминологией Колесникова, да, который разделил нынешние элиты на партию бабла и партию крови, вот, а все-таки попытаться действительно сообща, если они хоть какое-то отношение имеют к этой стране, усидеть в этой лодке, не раскачивая ее и не, обвиняя других, которые пытаются тоже как-то удержать равновесие, да, всего лишь пытаются удержать равновесие в попытке раскачать эту лодку. То есть необходимо попытаться сделать так, чтобы новый 17-й год не наступил, вернее, чтобы он прошел под другой звездой, чтобы мы прошли это новое спиральное кольцо на каком-то, ну, качественном новом уровне. И вот сейчас кризис дает, наверное, для этого шанс. Он неспроста появился, потому что я не думаю, что все было настолько так хорошо до кризиса. То есть мы знаем, что многие регионы, большинство российских регионов находилось где-то вот, оно топталось где-то у черты бедности. И основной российский класс – это нищета. То есть у нас классовые структуры как таковой не сформированы. Сейчас это только лишь стало более ясным. То есть черты, вот все слабые стороны этой модели, они просто более ясно проступили. И мы сейчас видим, как этот глиняный колосс, он, в общем-то, не просто падает на бок, а вот он ветшает на глазах, старится на глазах, как вот в какой-то там дурной российской сказке. И надо что-то с этим делать, действительно. Да.
Спасибо, Валерий. Мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изенков, эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии главный редактор «Новой газеты» в Петербурге Валерий Бееснев и профессор, исполнительный директор Центра изучения модернизации Европейского университета Санкт-Петербурга Владимир Гельман. Владимир, буквально сегодня все информационные агентства России сообщили о том, что заявил на Красноярском экономическом форуме помощник президента Российской Федерации Аркадий Дворкович. Он сказал, дословно цитирую, готовность как власти, так и общества прожить длительный период в кризисе очень низкая. То есть, по сути, конец цитаты, по сути, он заявил, что государственная власть недостаточно готова к преодолению финансового кризиса. Это, как комментирует агентство, это что, по вашему мнению, это полностью власть расписалась в том, что она не может ничего сделать, что, или как это понимать?
Дело в том, что чем дольше по времени кризис, тем, естественно, более серьезные проблемы испытывают и политические элиты, и общество в целом. Проще говоря, если бы Россия пережила вот какой-то такой моментальный шок, ну вот подобный кризису августа 98 года, то даже глубокий кризис было бы преодолеть легче, чем ситуацию, когда вот такой промышленный спад глубокий и нарастание безработицы будут продолжаться долго, а большинство аналитиков согласны с тем, что как минимум текущий, следующий год для нашей страны пройдет под знаком кризиса. И я думаю, что будет снижаться и доверие граждан по отношению к властям. Да, его уровень на сегодняшний день, судя по массовым опросам, пока еще остается высоким, и так плавно, но все-таки очень медленно снижается. Если эта ситуация продлится еще полгода, год, то восстановить уровень доверия властям будет крайне тяжело. И, конечно, как я уже говорил, конфликты в такой ситуации, чем дольше длится кризис, тем больше они будут нарастать.
Владимир, ну вы согласны с Валерием в том плане, что уже ситуация такая тревожная, что можно говорить о каком-то уже, ну, некой форме 17-го года, да, наступающего?
Нет, ну, образно, да. Конечно, на сегодняшний день, да, пока еще таких признаков напряженности нет. Тем не менее, существуют реальные проблемы, связанные с тем, что доходы падают, безработица растет. И не видно, чтобы государство в лице правящего класса было бы способно найти, не просто найти какие-то решения, ну, понятно, кризис глобальный, решения везде ищут, и у нас ищут, и за границей ищут, но найти какой-то способ разрешить противоречия. Наоборот, эти противоречия усугубляются. Ну, вот посмотрите, что происходит. Вот пытаясь поддержать там отечественный автопром, власти ввели тарифы на импорт автомобилей, ну, чем вызвали вполне резонный протест у автодилеров на Дальнем Востоке, которые, естественно, тут же поставили политические лозунги в повестку дня. Такие ситуации будут продолжаться чем дальше, тем больше, потому что нельзя найти какое-то одно решение, которое бы устраивало всех. В любой ситуации будут выигравшие, будут и проигравшие. Опять-таки, в ситуации демократической, ну, на то, чтобы разрешить эти противоречия, есть механизм выборов. А если такого механизма нету, или если, как у нас, вот есть Единая Россия, а больше ничего как бы власти и не предполагают, это значит, что эти конфликты будут разворачиваться как-то иначе, и да, здесь не исключен в том числе и вот такой совсем уж мрачный сценарий развития событий.
Вот политический обозреватель Александр Осовцов на страницах ежедневного журнала, он тоже написал большую статью, которая называется «Россия после Путина». Он, в частности, обсуждает тот вариант, который предложил, в частности, аналитик Владимир Милов и Борис Немцов, тоже политик известный. Они говорят, что единственным вариантом выхода, ну, скажем так, конституционным, причем выходом из кризиса, является отправка в отставку Владимира Путина, причем это должен сделать Дмитрий Медведев. Вот, в частности, Александр Осовцов пишет, независимо от действий господина Медведева, любой некатастрофический для России послепутинский сценарий будет так или иначе февральским, в кавычках, потому что иным, кроме террористической диктатуры, вариантом будущего остается хаос в виде ли распада, гражданской войны или чего-то подобного. Соответственно, значит, дальше Александр Осовцов пишет, в обоих случаях, с Медведевым или без, немедленно после устранения Путина на повестку дня встает вопрос о выборах в парламент. И конец цитаты, да, Александр Осовцов предлагает создать некое временное техническое правительство и круглый стол политических сил для по проведению выборов. Причем вот названия условные такие. Вот. Ну вот как вам нравится этот сценарий? Давайте обсудим. Пожалуйста, Валерий.
Я хочу заметить, что отставка Владимира Путина, наверное, не приведет к тому, что эта ниша освободится. То есть Путин появился в 99-м году как выражение неких народных ожиданий. Его личные комплексы и страхи очень удачно наложились на личные комплексы и страхи страны. И исчезновение Путина сейчас с политического небосклона, если такое вообще можно предположить, наверное, просто не отменит все эти комплексы и страхи, которые он привнес и усилил своей фигурой.
Да, Левада, простите, Центр, да, вот, дает данные, что все-таки рейтинг Путина выше, чем у Медведева сейчас.
Рейтинг Путина действительно как некого собирательного образа народного героя и останется выше, чем у Медведева, потому что Медведев по своей фактуре, даже по своей внешности такого мягкотелого интеллигента никогда вот, в настоящее время не может подойти на роль народного лидера, национального лидера, да, и героя. В данном случае, я думаю, что нужно вот демократические выборы, на которые сейчас ссылаются оба уважаемых автора процитированных статей, мне кажется, вот я, наверное, буду выглядеть консерватором, да, но в настоящий момент просто фантастикой. Народ готов совершенно к другому. Народ, скорее, готов к террористической диктатуре. Я вспоминаю улюлюканье, которым сопровождалась грузинская кампания. Я вспоминаю все последние, ну, не знаю, вот наиболее такие знаковые события, когда народ рукоплескал начинанием власти. И он будет рукоплескать именно террористической диктатуре, а вовсе не демократическим выборам, на которые он просто не пойдет, как не ходит на выборы в настоящее время. Если и пойдет, то только лишь руководство из совершенно иной мотивации, нежели та, которая, наверное, двигала вот перья уважаемых процитированных товарищей.
Но это же как раз и приведет страну к еще большей катастрофе, нет, судя по вот той же статье вашей, Владимир?
Я думаю, что поддержка российскими гражданами Путина и в целом того политического порядка, который в стране складывался, обусловлена вовсе не какими-то вот такими иррациональными суждениями, а вполне рациональными ожиданиями, связанными с тем, что во времена Путина уровень жизни большинства граждан все-таки рос. Конечно, да, он рос недостаточно, и плодами этого нефтяного изобилия насладились довольно немногие люди, но, тем не менее, и широким слоям населения тоже кое-что перепадало. В ситуации, когда экономическая ситуация ухудшается, еще раз повторю, уровень поддержки властей будет неизбежно снижаться. Просто это происходит довольно медленно, социальные процессы инерционные. Но то, что такого рода снижение поддержки будет происходить, сомневаться не приходится. Я думаю, что ведь граждане поддерживают тот или иной режим не потому, что вот они такие большие фаны там, какой-нибудь террористической диктатуры, потому что, с их точки зрения, тот или иной режим способен обеспечить эффективность. Если же говорить о диктатурах, то они не более успешны, чем демократии в решении экономических проблем. И как бы, ну, представим себе, что завтра какой-нибудь там самый страшный диктатор придет к власти в России. Он столкнется ровно с теми же проблемами. С проблемой спада производства, с проблемой безработицы, с проблемой, которые стоят на повестке дня и сегодняшнего российского правительства. Значит, разница состоит в том, что выборы, нравятся они нам, не нравятся, это так или иначе, механизм выражения общественного недовольства. Если общественное недовольство, и если недовольство, которое существует и среди элит, невозможно выразить вот таким путем, оно будет выражаться в других способах. И я не думаю, что российский правящий класс заинтересован в том, чтобы его представители начали через какое-то время убивать друг друга. Инстинкты самосохранения, они, в общем, присущи нашему правящему классу. И именно вот этим я как раз объясняю ту дискуссию, которая сейчас разворачивается в отношении того, что надо бы принести в жертву там, Путина или кого-то еще. Я, кстати, не исключаю, что в жертву может быть принесен вовсе не Путин, а как раз Дмитрий Медведев. Но так или иначе, как бы, кто-то должен быть назначен виноватым. Такова сегодняшняя ситуация.
Абсолютно согласен. Если народ может быть готов к диктатуре, то власть к диктатуре, смею надеяться, не готова. Она как раз балансирует на тонкой грани, когда, казалось бы, все к ней подготовлено, потому что, ну, они законодательство соответствующим образом подчищали, закон об экстремизме принимали, все это неспроста, они готовились к такому варианту событий. Но в то же время, если не некие моральные преграды, то действительно инстинкты самосохранения могут взять верх, и на это надежда. Надежда на то, что все-таки люди, которые ныне сидят во власти, они еще вчера ходили по нашим питерским улицам, и мы помним, что с ними можно разговаривать. Вот. И если, конечно, они не переродились окончательно, как происходит со многими в Кремле, да, то есть если они не стали некими мутантами, как писала когда-то незабвенная Елена Трегубова, то, наверное, с ними возможен какой-то диалог.
Владимир, все-таки интересно, какие политические перемены могли бы осуществлять власти? То, что вот описано в вашей статье, и, собственно говоря, что могло бы быть вот в плане либеральной или что?
Ну, во-первых, действительно может быть осуществлено переформатирование российского правительства. Ситуация вот того, что у нас в официальном дискурсе называется тандемократия, вообще-то провоцирует постоянную нестабильность и создает очень много угроз для политической системы страны, о чем уже сказал Валерий. Во-вторых, конечно, необходимо провести очень существенную ревизию законодательства, исключив оттуда те ограничения свободы ассоциаций, деятельности политических партий, расчистить те завалы, которые, в общем, создавались в российской политической системе на протяжении последних лет. Еще раз повторю, это кажется, на первый взгляд, противоречащим интересам российской политической элиты. На самом деле, это способ для выживания той группы, которая на сегодняшний день стоит у власти. Если они этого не сделают, то вполне возможно, что их самих через какое-то время обвинят в неэффективности управления и отправят, ну, может быть, не в места не столь отдаленные, как я иронически написал в своей статье, но уж, во всяком случае, с постов попросят точно. Понятно, что это такой, как бы, очень нежелательный для них сценарий развития событий. Соответственно, лучше начать реформирование политической системы страны самим, чем дожидаться, пока это сделают другие.
Спасибо большое, Владимир Гельман. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». В программе выступит президент Международного университета в Москве профессор Гавриил Попов, ведущий Михаил Соколов. Повтор программы «Время гостей» вы можете услышать завтра в субботу в 4 в 11 часов утра, время московское. О продолжении нашей передачи «Час прессы», а сегодня у нас в петербургской студии главный редактор «Новой газеты» в Петербурге Валерий Береснев и профессор, исполнительный директор Центра изучения модернизации Европейского университета Санкт-Петербурга Владимир Гельман. Слушайте после краткой сводки новостей.
Здравствуйте, в Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве и Екатеринбурге сегодня состоятся акции памяти убитых в январе адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Сегодня исполняется 40 дней со дня их гибели. Министр юстиции России Александр Коновалов назвал многие решения Европейского суда по правам человека тенденциозными. Они дают право сомневаться в беспристрастности и объективности Европейского суда, заявил Коновалов, выступая в пятницу на коллегии Министерства юстиции. В Твери в четверг оппозиционному телеканалу отключили подачу электроэнергии, сообщает корреспондент Радио Свобода. Заместитель министра сельского хозяйства России Александр Козлов утвержден губернатором на посту Орловской области. Его кандидатуру, предложенную президентом Дмитрием Медведевым вместо ушедшего в отставку Егора Строева, утвердил областной парламент. Фракция ЛДПР сегодня в полном составе покинула зал заседания Госдумы в знак протеста против ущемления прав партии в связи с предстоящими региональными выборами. Президент США Барак Обама сегодня, как ожидается, объявит график вывода американских войск из Ирака. Официальные источники в Белом доме говорят, что президент сообщит о планах вывести большую часть 142-тысячного американского контингента в течение 18 месяцев. В столице Ирака, Багдаде, погиб американский солдат. Как сообщило командование, это произошло во время патрулирования. Другие подробности неизвестны. На Сахалине в отношении главы Невельского района Владимира Пака возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. В Литве Центр избирком начал принимать заявления от желающих выставить свою кандидатуру на президентских выборах, которые пройдут 17 мая. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Лизунков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации в российских газетах массовой информации, также в средствах массовой информации, публикации, посвященные тому, по какому политическому пути должны пойти российские власти для того, чтобы более-менее безболезненно страна могла выйти из экономического кризиса. Перейти, как пишут журналисты, от авторитарно-полицейского режима к террористической диктатуре или осуществить политические реформы либерального характера. У нас в петербургской студии главный редактор «Новой газеты» в Петербурге Валерий Береснев и профессор, исполнительный директор Центра изучения модернизации Европейского университета Санкт-Петербурга Владимир Гельман. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Я бы хотел обратить внимание на очень интересный номер, последний номер журнала «The New Times», который полностью посвящен как раз, как неудивительно, этой теме, которую мы сейчас и обсуждаем. Очень интересная большая статья политолога известного Владимира Ухова, который обращает внимание на эту ситуацию. Вот я бы его хотел процитировать в частности. Путин пока еще способен навязать свою волю вялой номенклатурной оппозиции, однако кабинет уже расколот, власть явно не имеет консолидированной позиции относительно того, как быть с последствиями 16-процентного по сравнению с февралем прошлого года обвала промышленности, почти двукратно прогнозируемым ростом безработицы, параличом кредитной системы и реальной угрозы дефолта в первой половине следующего года, а равно и с другими проблемами. Что же остается несравненному Владимиру Владимировичу? Ответ – попытаться на несколько шагов опередить грозную фронду вчерашних лучших друзей и соратников. Как это сделать? Лоббисты, связанные с группой Сечина, будто бы настаивают на реорганизации правительства и изгнании оттуда всех оппонентов, наиболее опасных из которых считают вице-премьера Кудрина. Для этого, по их мнению, нужен компромисс с людьми Медведева. Если верить аппаратной молве, в окружении Сечина считают, что главное – правильно договориться, потом принять несколько громких популистских мер, потом обращение к президенту со стороны Думы и Совета Федерации о необходимости обновления мандата власти и новые выборы. Альтернативная антикризисная группа в Совете Безопасности допускает использование возможностей, сокрытых в Федеральном Конституционном законе о чрезвычайном положении. Закон не описывает подробно конфигурацию власти, осуществляющей чрезвычайный режим. Зато статья 13 упомянутого закона позволяет отстранять руководителей как государственных, так и негосударственных организаций. К тому же предусмотренная законом базовая чрезвычайная 30-дневка может продлеваться указом президента. По замыслу Совбеза, контрольный пакет в чрезвычайном органе предсказуемо окажется в руках силовиков. Ну и так далее. Конец цитаты. В принципе, понятно, два направления. Интересно ваш комментарий, а потом мы будем предоставлять слово нашим слушателям. Владимир, пожалуйста.
Ну, я напомню, что последняя попытка введения чрезвычайного положения в нашей стране была в августе 91 года. И известно, в общем, каким драматическим последствиям она привела к распаду Советского Союза. Я не думаю, что такой вариант сулит стране что-то хорошее. Более того, нетрудно догадаться, что если там, как сказано, контрольный пакет будет принадлежать силовикам, то следующей жертвой чрезвычайного положения окажется сам президент страны. Надеюсь, что и сам глава государства, в общем, это тоже хорошо понимает. Вот, тем не менее, вот, все то, о чем было сказано, говорит о резком обострении борьбы в элитных группировках и о том, что эта борьба может принять самый непредсказуемый для страны оборот. И еще раз повторю, вот, держать эту ситуацию под таким прессингом и не дать возможности борющимся группировкам открыто конкурировать за голоса избирателей, это значит обрекать политическую систему на очень суровые и, возможно, драматические испытания.
Валерий, ваше мнение?
Я думаю, что слабость Медведева в том, что он, в сущности, не имеет своей команды. Господин Медведев, как известно, принадлежал до некоторого времени числу людей Путина, и, собственно, он окружен людьми Путина. Та попытка его создать собственную команду, которая была предпринята в виде, наверное, вот этого кадрового резерва, 100 фигур, которые он себе расписал пока что только на бумаге, но, собственно говоря, не имея их под рукой, вот, нельзя, наверное, считать опорой господина Медведева. Поэтому Медведев, конечно, фигура настолько уязвима, и надеяться на то, что именно он сможет принять какие-то решения по изменению ситуации, наверное, было бы очень наивно. Хотя хотелось бы на это надеяться. В то же время, вот сейчас прошу прощения за высокопарное сравнение. В чем сейчас задача власти? Если Россию уподобить некой такой вот картины кисти великого мастера, на которую плеснули серной кислотой в 17 году 20 века, а потом намалевали сверху какую-то мазню в стиле соцреализма, то сейчас эта картина, она мазни обвешала настолько, что сквозь нее стало проступать что-то прежнее, что-то старое, что-то вот подлинное. И задача власти сейчас в том, чтобы не мешать реставрации этой картины. Задача власти в том, чтобы самоумолиться, самоограничить себя, перестать воровать бабло, перестать пилить бюджетные деньги и на какое-то время хотя бы, ну, не знаю, как вот Путин любит Махатму Ганди, да, он же его часто вспоминает, особенно за рубежом, вот как Махатма Ганди босыми ногами, если потребуется выйти из кризиса. Если власть на такое способна, то она и спасет и страну, и себя. В том числе даже и свою бабулу спасет, в конце концов, если оно ей так дорого. Если власть на такое не способна, то история России закончится в 2017 году или заново начнется, если мы будем способны на такой кардинальный поворот на 180 градусов.
Владимир Александрович из города Междуреченск, пожалуйста.
Здравствуйте. В последнее время ходят слухи, что собираются запретить свободный обмен рублей на валюту. И уже на этой неделе пропагандист Кремля Леонтьев в программе «Однако» рассказывал о достоинствах неконвертируемых валют. А в Санкт-Петербурге об этом что-нибудь известно?
Насколько известно, это инициатива Сергея Миронова, спикера Совета Федерации. Он решил предложить, по-моему, 20% ввести. Володя, что вы скажете?
Ну, я думаю, что на самом деле наша экономика настолько привязана к мировым валютам, что такие меры, ну, фактически ничего не дадут. Ведь основная функция нашей экономики – это продажа сырья за рубеж, а его-то все равно продают за доллары, там, за евро, поэтому ничего, кроме глупости, такая мера в себе не несет.
Да, вот журнал The New Times сообщает как раз, что в свое время, буквально недавно, спикер Совета Федерации предложил ввести 20% налог на вывод валюты из страны. Но это не касается ограничения. Яков из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Я готов вам предложить собственный рецепт, который наверняка вам, либералам, не понравится, но рецепт мой такой. Уж коли нам был навязан капитализм сверху, то реформа должна быть точно так же идти сверху, социалистической. То бишь национализация всех отраслей хозяйства и природных богатств. И законодательный запрет на частную собственность на ОНЕ. Иначе нас ждет своя собственная консьержерия, пляс Конкорд нынешний или Королевская площадь в 1792 году и Сансон. А места в Коблинце, как вы знаете, хватило далеко не всем. Вот так вот, дорогие товарищи граждане.
Спасибо, Яков. Да, пожалуйста. Владимир, а что вы думаете? Эта инициатива, на самом деле, и озвучена уже была Геннадием Зюгановым недавно, да, по поводу национализации.
Национализацию всего и вся мы проходили в 1917 году, и ни к чему хорошему для отечественной экономики это не привело. Можно как угодно относиться к той приватизации, которая прошла в России к 90-е годы. Но, на мой взгляд, вот попытки как бы вернуть все назад, они не получатся. Уж коль скоро вы разбили яйцо и сделали из него яичницу, очень наивно полагать, что каким-то образом вы сможете белок и желток загнать назад в скорлупу.
Михаил из Москвы, пожалуйста.
Господа, добрый день. У меня нет никакого рецепта, я могу поделиться только своими сомнениями. То есть я убежден, что никакая вот такая же диктатура, которая у нас была после 17-го года, она просто невоспроизводима. То есть это время прошло. Эти люди, даже если они захотят это сделать, у них не получится. По-моему, они сейчас способны только на разворовывание, грубо говоря, а на эффективное управление нет. Поэтому все-таки, мне кажется, нужно идти в сторону смягчения и, так сказать, вызывания чисто человеческих чувств в народе. Спасибо.
Ну, абсолютно согласен. Только могу сказать, что прекрасно одушенный 19 век тоже никак не ожидал, что ждет его в 20 веке, что ждет человечество в 20 веке. Да? То есть все было так тихо, спокойно, уютно. Так мы замечательно так развивалась Россия, великолепно.
Да, в 10-м году она первое место, например, по экспорту пшеницы занимала в мире. Да, то есть совершенно.
13-й год был пиком развития российской экономики. И вдруг такая катастрофа в 14-м. Кто мог бы это предположить? Поэтому катастрофически варианты развития событий, к сожалению, никогда нельзя исключать, тем более, что история, как написано в Библии, заканчивается апокалипсисом, и это тоже, в общем-то, не самый мягкий, бархатный вариант развития событий. Вот. Поэтому нужно готовиться к худшему, конечно, но надеяться на лучшее, потому что, скорее всего, власть попытается просто спустить кризис и народное недовольство именно тормоза. Безусловно, она пока не готова ни к каким радикальным решениям, ни в сторону террористической диктатуры, ни в сторону проведения каких-то широкомасштабных либеральных реформ. Но если у нее это не получится, то, в общем-то, содержание выйдет за пределы формы, и тогда уже будет диктовать свои условия.
Марина из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Я так как поняла, ваши гости ведут разговор по двум направлениям. Кто виноват и что делать. Значит, если кто виноват, они говорят, надо смахнуть на кого-то. Ну, например, на Путина. Почему на Путина? Потому что он православный первый президент. И почему на Медведева? Потому что он близкий друг патриарха умершего и уважаемого Алексея II. Я думаю, что это не удастся на них смахнуть вину, потому что вина действительно на американцах, на пятой колонии и на СМИ, которые их поддерживают. А вот что делать? Что делать, тоже известно. И я думаю, что и православные президенты, и православный народ их в этом поддержат. Это вернуть Советский Союз, но уже на идеологии не только социальной справедливости, но и на идеологии христианства. Спасибо.
В чем хотел бы я спросить православие нынешних руководителей? Я как-то тут написал в письме одному московскому достаточно известному писателю, что в истории человечества не было, пожалуй, более антихристианского государства, чем государство российское. Нигде не рушились столько христианских храмов, нигде так не развращали церковь близостью к власти, не дискредитировали ее этим, как в России. Ватикан, как известно, пользуется очень большой самостоятельностью. Протестантские церкви, как таковые, собственно, созданы из протеста, из пафоса свободы. И только лишь православие, к сожалению, пока еще плетется в хвосте христианской истории, и в нем очень мало от христианства, на мой взгляд. Поэтому православный президент и православный народ — это все фикция. Не было никакого в России христианства. Христианство было только на вершинах. Оно было только лишь... И его носителями были, наверное, десятки людей, сотни людей. Как говорил Достоевский, нас мало, нас может быть тысяча, может быть более, может быть менее. Но никак не православный народ. Не было такой общности в России. Иначе не было бы.
Но это отдельная тема уже, да, это уже отдельная тема передачи, собственно говоря. Но вот интересно, это ностальгия по возвращению Советского Союза, да, Володь, что вы скажете?
Я уже говорил о том, что назад ничего вернуть нельзя. Просто-напросто жизнь пошла другим путем, и надо считаться с реальностью. Тем более попытки там восстановить, как было сказано, на идеях православия Советский Союз нас приведут, видимо, к такому острому конфликту с государствами Центральной Азии и с исламом, что мало не покажется. Поэтому вот мне кажется, что такого рода идеи, они просто исходят не из трезвого анализа реальности, а из того, что хочется всего хорошего и все сразу. Так не будет, поэтому надо иметь мужество признать реальные факты.
Александр Иванович из Московской области, пожалуйста.
Добрый день. Ну, что надо сказать? Во-первых, нигде в мире, наверное, кроме как в России, природные ископаемые не принадлежат каким-то собственникам. Ни одна нефтяная компания не создала нефть. Это дар Божий для всего народа. Например, на Аляске прибыль от нефти в конце года делится между гражданами Аляски и доходит до приличной суммы, где-то порядка около 10 тысяч долларов на человека, жителя Аляски. Теперь второе. Так что идея не национализации, когда возмещается собственнику его стоимость, передаваемую государству имущество, а именно конфискации, потому что за гроши получили, прибыль уже окупила эти все стоимости залоговых аукционов, все это реально. Теперь второе. Доля государственной собственности в Америке в общенациональной составляет 47%. То есть Америка, по сути, это наполовину уже социалистическое государство. И дальше. Все вот эти разговоры о преимуществах капитализма, то есть неолиберализма и все прочее, все это вранье, если посмотреть на финансовое состояние этих супердержав, Германия и Америка. Ведь Америка совокупный долг около 40 триллионов долларов. И дефицит сейчас 1 300 миллиардов долларов государственного бюджета. То есть это страны, по сути дела, банкроты, если мир откажется принимать.
Понятно, эти... Александр Иванович, да, понятно, что я имею в виду. Вот, но очень похоже на то, что сказал недавно Юрий Лужков. Надо конфисковать всю собственность у олигархов, потом ее перепродать, да, государству.
На самом деле, вот те самые крупные нефтяные компании, о которых сейчас сказал наш слушатель, у нас в стране они и так в значительной степени контролируются государством. Роснефть – это государственная компания. В «Газпроме» контрольный пакет принадлежит государству. Вот я хочу спросить нашего слушателя, вы что-нибудь с этого получили? Нет. Мы зато знаем про большие бонусы руководителей этих самых государственных компаний и знаем про то, что эти компании очень тесно связаны, в том числе и личной унией, с главой государства и с главой правительства. Дело не в том, кто является собственником этой компании, а в том, насколько эффективно они управляются. И в этом смысле... государственные компании вовсе не доказали, что они являются лучшими по сравнению с частными. Это первое. Второе. Если вы полагаете, что от национализации имущества вы лично что-то получите, это просто неправда. Получат лично те чиновники, которые эту национализацию будут проводить, получат лично те менеджеры, которых эти чиновники посадят, вы лично не получите ничего. Поэтому не надо строить иллюзии, что национализация решит все проблемы.
Знаете, я бы добавил, что если говорить о национализации, надо начинать с национализации государства. Вот тогда национализация будет иметь смысл.
Борис нам пишет, либеральные шаги на фоне кризиса принесут больше вреда, чем пользы, поэтому ничего не надо менять, пусть будет так, как есть сейчас. То, о чем мы говорим, собственно говоря, весь час. Вадим Семенович из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте, господа. Ну, я хочу начать вот с того вопроса, где говорилось о том, а диктатура или демократия. Вот если, конечно, мы все за демократию, кто же спорить будет. Но вопрос состоит в том, что демократия это ведь так в наших условиях это подсчет голосов, а подсчет голосов мы знаем, в чьих интересах это происходит. Это первый момент. Второй. Значит, о диктатуре. Диктатура в России уже осуществляется. Вы что-то ее не заметили, господа. Если мы возьмем национально-территориальное устройство России, то мы видим, что национальные меньшинства, национально-территориальное образование независимы. Значит, диктатура осуществляется на областях Российской Федерации. Как вы смотрите на этот момент?
Кто хочет ответить?
Ну, кто у нас не заметил диктатуру, да?
Нет, ну, все заметили диктатуру, конечно,
да. Ну, дай бог ее не замечать дальше, да. Что касается территориального деления, я считаю, что Россия сейчас состоит из множества мелких таких раздробленных диктатур, автократий, потому что каждый губернатор в крае, как известно, человек, безраздельно господствующий над средствами массовой информации, над финансовыми потоками, и далеко ходить, в общем-то, за примерами, наверное, не надо. Вот у нас под рукой есть два региона, Ленинградской области, Санкт-Петербург, которые еще иногда ставят пример, как, наоборот, образец современного, динамичного мира устройства государственного, ну, такого, вернее, губернаторского правления. Да. Но, к сожалению, если образцы таковы, то как же там дальше?
Майор, он наш постоянный слушатель, пишет: Кремль недавно начал называть кризис кризисом, но до сих пор не может понять, что делать. До демократии нам, как до Луны, правительство нужно менять. Александр из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, я бы хотел свою точку зрения высказать по вот этой статье, которую вы сейчас обсуждаете. Там ставится вопрос следующим образом, что возможны два варианта. Либо либерализация какая-то, либо ужесточение, так сказать, ну, существующей власти. Вот я хотел бы сказать по поводу, значит, либерализации. Значит, вопрос в том, что если сейчас осуществлять как-то вот эту вот либерализацию, то у нас в обществе, по сути дела, популярными могут быть только две силы. Это либо нацисты, либо крайне левые вот, коммунисты. И в результате этой либерализации, если власть сейчас как-то пошатнется, существующая, а времена тяжелые для власти в том числе, то установится либо коммунистическая диктатура, либо нацистская диктатура. Поэтому, мне кажется, сейчас время для либерализации никак не подходящее.
Спасибо, Александр. Понятно. Да, что вы думаете, Владимир? Да, пожалуйста.
Есть такая точка зрения. Ее наиболее таким активным, что ли, сторонником является в нашей стране Анатолий Борисович Чубайс. Вот он все время на протяжении последних лет говорит, что если только допустить в стране демократию, то придут к власти какие-то крайне экстремистские политические силы, поэтому лучше нынешний режим, чем любая либерализация. На мой взгляд, это, ну, такая очень порочная логика. Во-первых, она исходит из того, что граждане нашей страны ни на что, кроме как на экстремизм, не способны. Ну, на самом деле, массовые опросы не дают такой картины, что какая-то экстремистская точка зрения пользуется абсолютной поддержкой большинства граждан, вовсе нет. Во-вторых, чем дальше мы откладываем какие-то политические изменения, тем как раз большую популярность будут приобретать крайние экстремистские решения. Потому что если мы не способны решить проблему политического устройства страны таким путем свободного волеизъявления, понятно, что тогда будут возрастать склонность граждан решать эти проблемы другим путем. Поэтому, на мой взгляд, вот такая логика: или нынешний режим, или какая-то ужасная экстремистская вакханалия, как раз к этой самой экстремистской вакханалии и ведет.
Можно напомнить слова Михаила Гершинзона: штыки правительства — это единственное, что защищает нас от ярости народной, да, то есть вполне подходит действительно эта фраза, и она к лицу и Чубайса, и многим сторонникам этой точки зрения, и в ней есть своя правда, это во многом действительно так. Но штыки — очень ненадежная защита в данном случае. И, в общем-то, наверное, можно посочувствовать той интеллигенции, которая способна оградиться от ярости народной только лишь штыками правительства, которое часто обращает эти штыки против самой интеллигенции, против элиты. Поэтому нужен, безусловно, какой-то другой вариант. Если мы сейчас заморозим действительно ситуацию, то мы получим по полной программе тот вариант развития событий, который уже, в общем-то, ну, я сегодня много вспоминаю о 17-м годе, да, вот, который мы опробовали практически 100 лет назад.
Дмитрий из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Вот я сам не принадлежу никакой конфессии, но меня несколько шокировали слова слушательницы о православном президенте Путине, потому что если вспомнить, что он натворил в Беслане, то как-то вот на ум приходит не Иисус Христос, а скорее царь Ирод все-таки. Потому что, ну, мы же уже знаем, что штурм Беслана, он начался не с взрыва изнутри, а с обстрела снаружи. И это неправда, что он был таким спонтанным и вынужденным. И было расследование Савельева на эту тему, были публикации в «Новой газете». И если бы это все было неправдой, то ФСБ имел бы полную возможность через суд это опровергнуть, потому что они и фактами всеми располагают. И мы не можем думать, что суды у нас ангажированы против начальства. Так что достаточно очевидно, что дети в Беслане погибли по двум причинам. Во-первых, потому что Путину менее важно было их спасти, чем не допустить туда Масхадова. И во-вторых, что еще более гнусно, что ему менее важно было их спасти, чем признаться в первом. Чем признаться в том, что для него не главное их спасти. И именно поэтому люди, которые этот штурм организовывали, они думали не о том, как бы это сделать эффективнее, чтобы спасти заложников, а они думали о том, как сделать вид, что он был спонтанным. Именно поэтому, например, Альфа шла без бронежилетов туда. Так что говорить о православном президенте Путине я бы, наверное, не стал все-таки.
Да, спасибо, Дмитрий. Это скорее направление, вектор нашей слушательницы, которая звонила Марине. Да, пожалуйста,
Валерий. Не сколько шокировали, наверное, сколько удивили, может быть, эти слова, хотя это довольно распространенная точка зрения. Если говорить о православном президенте, то действительно, как же тогда сочетается это выпирающее из всех щелей богатство византийское, которым отличается Кремль? Как это сочетается с 99-м годом, взрывами домов, кровавой бойней не в Чечне, со многим другим, вообще, собственно, с самой категорией прощать и быть милосердным. Как это уживается с тем, что у нас в России, как известно, все последние годы институт милосердия практически не работал?
Хорошо, осталось буквально полминутки. Владимир, давайте вы подведете итоги нашей программы, с чего мы начали и чем закончили.
Я бы сказал так. На сегодняшний день российская политическая система, пытаясь сохранить то, что мы имеем в политической жизни страны, фактически своими руками роет себе могилу. И от того, насколько быстро в стране произойдут политические перемены, во многом будет зависеть и то, насколько Россия сможет выйти из экономического кризиса.
Спасибо, Владимир Гимнин. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были профессор, исполнительный директор Центра изучения модернизации Европейского университета Санкт-Петербурга Владимир Гельман и главный редактор «Новой газеты» в Петербурге Валерий Березнев. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Фильм Андрея Борисова «Тайна Чингисхана». Александр Башлачев, Лев Наумов и интернет. Выставка Дулевского фарфора в Москве. Этика и эстетика. Дискуссия в пен-клубе. Ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.